Хочу вам послужить, даже, знаете, просто пообщаться с вами из Слова Божьего на тему обычная жизнь необычных людей. И если мы смотрим на знаменитых людей, мы можем из разных областей, да, науки, истории, да, жизни, приводить их в пример, то мы видим, что знаменитые люди, они в большинстве своем жили обычной жизнью. Вот как бы мы знаем, что они необычные люди, знаменитые люди, да, но если взять их жизнь от рождения до смерти, это обычная жизнь обычных людей. Но в этот период обычной жизни они сделали что-то необычное. И они запомнили нам, как необычные люди, именно своим поступком. И они сделали один или два, но, скорее всего, один поступок необычный. И этот поступок сделал их знаменитыми на весь мир. Древний человек, ученый, Архимед, знаем, да, такого? Все, ну, по крайней мере, в школе мы должны, если ты не прогуливал уроки, да, то есть ты должен знать. Архимед. То есть его самый знаменитый закон, масса погруженного в воду тела равна массе вытесненного, да, то есть тела. Ну, правильно. И вы думаете, как к нему это пришло? Просто Архимед захотел в своей обычной жизни принять ванну. То есть это что-то было необычное для Архимеда, да, помыться? Ну, я думаю, что так как он жил в античном мире, да, то есть все нормально, в теплой стране, да, то есть как бы, ну, для него было нормально, да, то есть принимать ванну. Я думаю, что вот эту вот процедуру он принимал очень часто. Это было для него, знаете, для него сходить в ванну, это не было нечто необычное. Что Архимед раз в 16 лет принимал ванну. Нет. Может быть, каждый день, может быть, через день. Но однажды, когда он залез в эту ванну, его осенило. Что сколько весит он, ровно столько же веса, да, то есть воды и вылилось из этого сосуда. Он сказал Эврика и открыл закон, который в принципе, да, то есть до сих пор уже многие тысячелетия прошли, а мы его помним, да, мы его знаем, мы на нем учимся. Исаак Ньютон. Чем он известен? Закон всемирного притяжения. Конечно, да, то есть, ну, мы можем просто доверять, да, людям, которые писали биографию, что однажды якобы Исаак Ньютон сидел под деревом, под яблоней, и вдруг яблочко такое спелое, наливное, бам, ему по голове. И он, пух, точно, все, что падает, да, с высоты, оно падает на землю. И обратно не улетает, да, закон всемирного притяжения. То есть, какая его жизнь была? Обычная. Обычная жизнь. Но что-то произошло необычно однажды. И это сделало этого человека необычным. Как бы вот такой поступок, запечатленный, да, и как бы давший, да, то есть вот этому действию определения, сделал этого человека знаменитым. Менделеев. Таблица Менделеева, правильно? То есть, как бы исторически мы знаем, что как она к нему пришла? Во сне. Однажды, Менделеев, однажды, за всю свою жизнь он заснул. И именно в этот момент ему приснилась таблица. С разными минералами. Нет. Как часто спал Менделеев, скажите?
Каждый день.
Каждую ночь, каждый день, да, то есть, каждую ночь он спал, правильно? То есть это сон для него было обычным. Но однажды, да, то есть заснув обычным сном, он проснулся с необычным откровением. Он взял, да, то есть и начертил то, что ему было открыто во сне, таблица Менделеева. И до сих пор, да, все минералы, они проходят через определение таблицы Менделеева. Правильно? И даже то, что мы открываем какие-то новые минералы, что мы делаем, да, то есть мы их вносим. Опять же, куда? В таблицу Менделеева. То есть обычный человек делал обычные дела. Но однажды что-то произошло необычное. И это навсегда изменило и его, его окружение, и повлияло на последующее поколение, задав определенный ход истории. Послушайте, первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Но готовилось очень много людей на полет в космос. Он не был один. Это не значит, что из миллионного народа СССР выбрали только одного. Но очень много было летчиков-испытателей, которые готовили. Но почему-то, да, то есть вот однажды он проснулся, да, и ему сказали, что Юра, ты летишь. И что он сделал? Он пошел на определенное обычное испытание. Он готов был рисковать своей жизнью, как в самолете, так и в космическом корабле. И в итоге улетел никому неизвестный Гагарин, прилетел абсолютно известен всему миру человек. Что более приятно, нас соотечественник. Понимаете, как вот обычная жизнь, какой-то необычный поступок. И вот этот поступок делает твою жизнь необычной. Аминь. Но я хочу, да, сделать акцент, и я буду говорить об этом, мы сейчас пойдем в Слово Божие, Писание, что поймите, в большинстве своем это обычная жизнь. Аминь. И большая ошибка, которую бытует в христианском мире, приводит к большому разочарованию. Это ожидание необычной жизни. Я верующий чуть больше 2 лет. И я уже много раз видел людей, которые оставляют церкви, оставляют общение, оставляют паству, пастора, да? И куда идут? В поисках необычной жизни. Ну так бывает же. Вы же тоже не один месяц, год и два в церкви. 18 лет уже. За 18 лет сколько могло бы быть обычных, настоящих христиан здесь? Зал бы не вместил. Но почему их нету? Потому что жажда необычной жизни сподвигла их на какие-то путешествия. Ожидание необычной жизни. Я верю в чудеса. Я очень верю в чудеса, потому что мой Бог, Бог чудес. Но поймите, что чудо это тот феномен, да, который происходит в жизни человека в определенном времени, в определенном месте, с определенным Божьим намерением. Каждый день чудес в жизни человека не будет происходить. Каждый день. Если ты думаешь, что как верующий ты должен видеть каждый день чудо. Если в твоей жизни не произошло сегодня чудо, ты плохой христианин. Все. Ты не в том месте. Ты не в той церкви. И Бог уже не тот. Потому что тебе нужно чудо. Есть очень хороший стих Александра Сергеевича Пушкина. Там чудеса, там леший вроде, русалка на ветвях сидит. Вот обычный христианин приходит в обычное собрание, но хочет необычной христианской жизни. И начинает путешествие, потом встречает лешего, русалку, вот там ему что-то рассказывает ученый. И в итоге где? Нету. Обычно нету таких людей. Но это и жизнь на самом деле. Я верю, еще раз говорю, я верю в чудеса, но я верю также в обычную жизнь. Обычную жизнь, что драгоценна, да, то есть и важна для нашего Господа. Послушайте, будучи необычными людьми, рожденными свыше, то есть мы необычные люди. У нас необычное восприятие мира. У нас необычные ценности. Почему? Потому что однажды, встретив Иисуса, мы стали новым творением. А что такое новое творение, да? Это необычная жизнь. Бог дал нам необычную суть, природу свою. И вот будучи необычными людьми, рожденными свыше, христиане думают, что их каждодневная жизнь будет такой же необычной. Но это не так. Природа необычная. Мы общаемся с необычным, чудесным Богом. Но мы живем в обычной жизни. И вот касаясь вот этой области, дьявол очень часто что делает? Искушает нас. Он приходит, да, то есть он говорит, ну, сделай что-то. Помните первое искушение сатаны, когда он искушал Иисуса в пустыне? Если ты сын Божий, то претвори эти камни в хлеб. Иисус говорит, а зачем? У меня скоро пост закончится, я приду и покушаю. Зачем такие чудеса? Понимаете, как бы, ну, чудо Божье, это не утеха нам, живущим на земле. Вот просто, да, то есть как бы вот, ну, чтобы позабавить нас. Раз, Господь, чудеса твои, да, то есть еще что-то. Да, Он может. Но тогда, понимаете, как бы за множеством этих проявлений, да, то есть мы очень часто, да, то есть потеряем суть, направление и ценность происходящего. В принципе, да, то есть я думаю, что в каждой обычной жизни необычного христианина происходит чудо. В жизни каждого из нас либо произошло, либо происходит, либо произойдет чудо однозначно. Это произойдет. Почему? Да потому что Бог покажет тебе свою сверхъестественную природу. Просто жди ее. Но не так, что да, сел на пенек и ждет. Но жди ее как? Живя достойно обычной жизни человека.
Аминь.
Аминь. Посмотрите. Чтобы нас не постигло такого рода разочарования, нам необходимо познать истину и приобрести свободу для дальнейшей жизни.
Аминь.
То есть мы не должны разочароваться в этой области. То есть ожидание, да, то есть оно не должно, да, то есть разочаровать нас. Вот я ожидаю, потом бах, и все, и разочарование. А где же Господь? Как жил, так и живу. И необычные люди, такое длинное предложение хочу вам предложить. Видите, как необычно. Необычные люди Библии жили обычной жизнью, в которой они совершали обычные для себя дела. Но для окружающих людей их поступки казались необычными. Понимаете, обычный человек, как ты и я, мы общаемся с необычным Богом. И его необычная природа становится нашей необычной природой. И какие-то поступки на земле мы делаем на основании Божьей природы. И для нас это обычно. Но для людей, которые нас окружают, это необычное поведение. Почему? Давайте посмотрим на обычную жизнь Иисуса. Вот я специально делаю акцент, да, то есть на обычную жизнь Иисуса. Евангелие, оно очень хорошо нам показывает, что Иисус жил обычной жизнью, апостолы жили обычной жизнью. Но что-то, да, то есть необычное всегда сопровождало их. Евангелие от Луки, 2 глава. Евангелие от Луки, 2 глава, 41 стих. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Каждый год. То есть эта практика была для Иисуса какой?
Обычной.
То есть здесь не было ничего необычного. Почему? Потому что когда Иисус родился на восьмой день, да, он был отнесен в храм для обрезания. И дальше, дальше. То есть обычно раз в год на Пасху родители всякой еврейской семьи, они приходили в Иерусалим на поклонение, жертвоприношение своему Богу. То есть это было обычно. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. По обычаю. То есть по обыкновению. Обычно. Они пришли в Иерусалим на праздник. Когда Иисусу было сколько? 12 лет. Сколько лет Иисус ходил по обыкновению в храм на день Пасхи? 12 лет. То есть это не было что-то, да, таким необычным. И вдруг, да, посмотрите, когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметил того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками, знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами?» То есть что-то необычное произошло в обычной жизни семьи Иисуса, Иосифа и Марии. «Чадо, что ты с нами сделал 3 дня?» Да? То есть как бы это выходит за рамки обычного твоего поведения. «Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им: зачем было вам искать меня?» И послушайте, очень важное заявление. «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» То есть Иисус жил обычной жизнью. Но его жизнь принадлежала тому, имя которого Господь Бог. Мы живем обычной жизнью. Но мы, подобно Иисусу, должны быть в том, что принадлежит моему Отцу, Небесному Царству, Его небесным ценностям, приоритетам. Вот наша принадлежность. Принадлежать мы должны Богу, необычному, чудесному, славному. Но жить мы должны на земле. Какой жизнью? Обычной. Вот оно, сочетание, да, обычного с необычным. Сына человеческого и Сына Божьего. Сыны человеческие, как и все мы живем жизнью человеческой. Но по природе мы все сыны Божьи, да, то есть и по своей принадлежности мы принадлежим Богу. Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них. Иисус подчеркнул, что я живу обычной жизнью, в обычной семье, но моя принадлежность необычному Богу. 12 лет он это сделал, и что произошло? Он вернулся по обыкновению куда? В свой дом, в Назарет. И провел там сколько? Еще 18 обычных дней. 18 обычных лет вели. И в 30 лет, да, он уже выходит на Иордан, и дальше это уже другая история. 30 лет земной жизни Иисуса. Какой? Обычной. Иисус, послушайте, мы должны понимать, 30 лет это обычная жизнь Иисуса. Это не значит, что Иисус был необычным мальчиком и творил необычные дела. И все дети, да, в возрасте 3-5 лет бежали на Иордан купаться. Да, все ныряли в Иордан, а Иисус ходил по Иордану. Туда, сюда, туда, сюда. Нет, он также, да, то есть нырял в воду, и вода его не держала. Когда мама Мария давала Иисусу детский паёк, там, печенюшки, да, то есть рыбку или что-то. Иисус не говорил, мама, не надо много, да, то есть достаточно одну ребёшку и одну хлебёшку. Почему? Да потому что следи за руками. 12 коробов папа Иосиф забирает. Но такого же не было. Это произошло в определенное время. С определенным умыслом. Аминь. То есть, вот эти вещи мы должны понимать. Я думаю, что Иисус, да, будучи сыном плотника, часто попадал молотком по своим пальцам. Но нельзя научиться ремеслу, да, то есть оставаясь, конечно же, целым. Это не было, да, то есть упал, да, попал, кровь пошла, он говорит, и все засохло, восстановилось. Нет, было больно, да, то есть там перебинтовали, еще что-то делали. Поймите, да, то есть обычная жизнь. Иисус же преуспевал при мудрости, возрасте, в любви у Бога и человека, то есть живя обычной жизнью. Жить и быть – это два совершенно разных измерения. Жить и быть, еще раз подчеркну, это два совершенно разных измерения. Мы можем жить одной жизнью, а быть совершенно другими людьми. Как в хорошем, так и в отрицательном смысле. Мы можем жить, притворяясь христианами воскресных служений, приходить в церковь по воскресеньям, не пропускать ни одного воскресного собрания, поднимать руки, да? Жить как бы жизнью христианина, а потом с понедельника по субботу быть абсолютно неверующим человеком. Быть как все на работе, отмечать как все праздники, проставляться как все за праздники, да, то есть все делать как все, но жить по воскресеньям, жизнь христианина, а можно наоборот, жить обычной жизнью, просто жить обычной жизнью, но когда на работе твои коллеги, друзья, родственники, знакомые просят тебя сделать обычное для них. Выпить, покурить, согрешить, украсть и дальше, да? Как хотите, можете продолжать это спутать. Ты можешь в этот момент быть необычным человеком и сказать нет. Вы замечали, как твое необычное поведение, да, то есть выходит за рамки восприятия? Как? Все же, почему ты так делаешь, да? А потому что, да, то есть вот я живу обычной жизнью с вами. Но являюсь я сыном, дочерью Бога. Аминь. То есть два совершенно разных измерения. Первое послание Иоанна, 3 глава. Первое послание Иоанна, 3 глава. С 1 по 2 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть. Заметьте, называться и быть детьми Божьими. Очень часто мы называемся, то есть это первый шаг. Первая стадия, мы называемся. Но нам нужно пройти во вторую область, быть детьми Божьими. Как часто, да, мы слышим название, исповедание. Я сын царя. Я дочь всемогущего Бога, да, то есть вот, я царица, я царь, да, то есть я там процветающий, да. Единственное, что цветет, это мох у тебя, да, то есть на подошвах ботинок. Но зато исповедание сильное, не поспоришь. Но если ты называешься, то ты будь. Правь над ситуациями, если ты сын царя. Повелевай проблемам. Проходи, да, то есть вот сквозь трудные ситуации, да, то есть побеждая и властвуя в них. Не только называйся. называться и быть. Вот что очень важно, да? То есть нам нужно второе, скажите аминь. Нам нужно быть. Нам нужно быть. Мир потому не знает нас, что не познал его, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Еще не открылось. Иисус 30 лет жил обычной жизнью, но потом пришел на Иордан и открылся Сыном Божьим. Правильно? В определенное время, при определенных обстоятельствах. Мы, дети Божьи, пишет апостол Иоанн, но еще не открылось. А когда откроется? Когда мы будем проходить те или иные обстоятельства своей жизни. Когда наши поступки для людей, окружающих нас, будут какими? Необычными. И вот, вот эти необычные поступки, они являются откровением Иисуса Христа, Сына Божьего, внутри каждого из нас. Аминь. Знаю только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Где мы увидим Его? В своей жизни. В том, что Он проявится внутри нас. Откроется Богом внутри нас. Святым, праведным, мудрым, щедрым, жертвенным, богатым. Аминь.
Аминь.
Когда мы входим в те или иные обстоятельства, там открывается Божья природа. Мы называемся, но проходя ситуации, мы являемся теми, кто мы есть. Вот что важно. Называться можно кем угодно, но являться ты будешь тем, да, то есть, кем тебя проявит та или иная ситуация. Вот там ты проявишься настоящим. Легко верить, да, то есть благополучие и процветание Бога, когда знаешь, у тебя всего много. Но сложно, когда у тебя ничего. И это ничего очень долго. И это ничего так долго, да, что ты уже ничего и не думаешь о чем-то. Но проявляется, ты говоришь, что не с хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим от Бога. И ты проходишь эту ситуацию, и Бог открывается внутри тебя, и ты получаешь благословение. Давайте посмотрим на фрагменты обычной жизни библейских персонажей. Обычная жизнь Иосифа. Бытие 39 глава. Бытие 39 глава. Вы знаете, особенность Иосифа, он был в доме отца и братьев. В плену, в рабстве, в мадианитян. В Египте, в темнице и в царском дворце одним и тем же. Он был одним и тем же. Его природа была неизменна, поэтому и менялись обстоятельства ситуации вокруг него. Вот что очень важно. Когда ты неизменен, тогда у тебя есть сила менять и влиять на окружающий тебя мир. Но в том случае, если ты являешься, если ты неизменен. Давайте посмотрим на один фрагмент, который произошел в жизни Иосифа в доме Потифара. 7 стих, 39 глава, книга Бытие. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала, спи со мной». Что это за заявление? Обычное для жены Потифара. Там не было ничего необычного. Это не значит, что жена Потифара была верной супругой на протяжении многих лет жизни. И вдруг появился он, еврейский красавец, перед которым она не могла устоять. Нет. Я думаю, да, то есть мы все взрослые люди понимаем, да, то есть она переспала со всеми слугами своего мужа. Для нее это предложение Иосифу было обычным. Она увидела молодой, привлекательный, подошла, сказала, спи со мной. То есть для нее это предложение было обычным. Но он отказался. И для Иосифа его отказ был каким? Обычный. Там не было такого, что жена Потифара подошла и сказала: мальчик, спи со мной. Он сказал: подожди, я свяжу сейчас всяких бесов, обольщения, блуда, да, то есть я сейчас завоюю, да, духовный мир, и потом скажу тебе: нет. Она сказала: спи со мной, это естественное предложение. А он сказал: нет, я не буду спать с тобой. И это был естественный ответ. Аминь. Это был его естественный ответ, понимаете? Там не было болезни. Там не было связывания, развязывания, да? То есть и тот, и другая вели себя как?
Естественно.
Естественно. Это естественная ситуация того времени. И сказала жена господина своего. И отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме. И все, что имеет, отдал в мои руки. Мне больше меня в доме сел, и он не запретил мне ничего, кроме тебя. Потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред кем? Пред Богом. Вспоминайте слова Иисуса. Не должно быть в том, что принадлежит отцу моему. Иосиф отказал жене Потифара, потому что он принадлежал Богу. Он сказал: нет. Да, я живу в твоем доме. Да, я один из лучших и знатнейших слуг твоего мужа. Но я принадлежу моему Богу. Вот в чем сила моего необычного поведения пред твоим лицом. Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с ней. Сколько времени? Ежедневно. А там не говорится, сколько ежедневно это продолжалось. То есть, послушайте, обычный день Иосифа. Он приходит на работу, он встречает жену Потифара. Жена Потифара, как обычно, говорит: спи со мной. Иосиф, как обычно, говорит: не буду спать с тобой. И пошли заниматься своими делами. Каждый день. Каждый день она подходила к нему. Ты на работе, в семье, в кругу знакомых, друзей. Он меня смешает каждый день. Делает непристойное предложение. Так ты веди себя обычно. Для тебя жизнь. Говори на эти множественные предложения. Извините, я люблю Бога. Извините, да, то есть это не для меня. Сколько раз делай? Всегда. Как часто? Каждый день. То есть, чтобы твое поведение, да, то есть, было обычным. И тогда, да, то есть, ты будешь необычным.
Аминь.
Аминь. Давайте посмотрим на Давида. 1 Царь, 16 глава. Обычная жизнь Давида. И взял Самуил рог, 13 стих, 16 глава. Рог с Илеем помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. У Иессея было 8 сыновей. 7 стояли перед пророком, 8 что делал? Как обычно, пас овец. И когда пророк сказал: а где твой еще сын? Он говорит: а, этот пацан вечно, как обычно, пасет овец. Ну давай его сюда. Они привели Давида. Пророк сказал: вот он, царь Израиля. Взял рог, вылил на его голову елей. И что? И встал и ушел в свое место в раму. И куда пошел помазанный Давид? В Иерусалим. Да? В двери. Открой, Саул, царь пришел. помазанный самим пророком Самуилом. Нет. Его помазали, он пошел, как обычно, пасти овец. Помазанный царь Израиля. Мы говорим, мол, Господь помазал меня, да, помазание, все, я завязываю со всем. Я завязал, все, я иду вперед. Нет, дорогой мой. Помазание необычным образом сходит на тебя, но ты возвращаешься к своей обычной жизни. В 96-м году меня помазали, рукоположили на пасторское служение. Потрясающее служение воскресного дня. В понедельник, знаете, где я был? В ЖКО, в Робе, резал мусорные баки. Помазанный человек Божий. Но потом это помазание стало больше, больше, больше действовать во мне. Понимаете, как бы, когда Бог касается тебя, Он не изымает тебя из обычной жизни. Но Он делает тебя необычным в твоей обычной жизни.
Аминь.
Аминь. Будучи помазанным человеком, да, ты, что происходило, да, то есть необычные дела. И послушайте дальше. 12 стих. 19, прошу прощения, 19. И послал Саул вестника к Иессею и сказал, пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. То есть там на Саула начал злой дух сходить. Позвали Давида. Откуда? От стад. Он пришел, необычно начал играть на музыкальном инструменте, и что-то необычное стало происходить с царем Саулом. Бесы стали уходить. Потом царь Саул собрался на войну с врагами. Говорит, мальчик гусляр, иди, как обычно, пасти своих обычных овец. Но так было дело. Вы же помните? Давида даже нельзя. Говорит, ладно, сынок, иди. Все, гуляй. Хватит. Не так песен. И пошел, как обычно, пасти овец. И там люди стали сражаться. Вышел большой человек Голиаф. Помните, да, эту историю? Давид откуда пришел на сражение? От стада. Пришел Давид от стада, убил Голиафа, возбудил дух Израиля. Евреи одержали колоссальную победу. И куда пошел Давид? Опять к своим овцам. От обычных дел к необычным проявлениям. И опять куда? В обычную свою среду. О, я так не согласен. Там не было такого, да, что Давид убил Голиафа, взял его за голову, его голову, да, и говорит, теперь я необычный человек. Теперь вы верите мне, что я необычный человек? Нет. Вся жизнь Давида, да, она была необычна, но в среде обычной. Аминь.
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 И вот эти вещи мы должны понимать. Давайте посмотрим на обычную жизнь Елисея, пророка Божьего. 4 Царств, 3 глава, 11 стих. И сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. Как он? Подавал воду на руки Илии. А помните, как это все начиналось? Прям наши пахальные. Идет Илия с горы Божьей. Ищет Елисея, да, своего преемника духовного. Берет милость. Помните, да? Бросает его на Елисея. Елисей берет и думает, все, началось. Началось, теперь будут говорить Илия и Елисей. Да, два величайших пророка в Израиле, которые сводят огонь, запрещают дождю. Илия подошел, взял свою милость, говорит, ну, нормально, пойдем со мной. А А куда? Он говорит, да нормально, будешь мне руки поливать водой. А как долго? Достаточно долго. Достаточно долго. И он так долго поливал, что он, видите, цари общаются, три царя между собой. Он говорит, давай Елисея позовем. А он говорит, да, воду на руки Илии подавал. Понимаете? То есть он так давно подавал, что его заполнили подающим воду. Что делал Елисей? Ничего необычного. Есть что-то необычайное, да, чтобы просто брать воду и подавать на руки человеку, чтобы он вымыл руки, лицо и пошел дальше. То есть это сверхъестественное, да, это служение подавать воду.
Нет.
Нет. Но подавая воду на руки Илии, он обычно был с Илией. Аминь. Он всегда был с Илией. И быть с Илией было для него обычным делом. И когда Илия, помните, трижды говорил, Елисей, останься. Для него это было необычно оставить Илию пророка. Аминь. Он насколько, да, ты же привык быть с пророком Божьим, что для него это стало обычным делом. И однажды, что произошло? Необычное событие. Илья передал ему милость, и Елисей стал необычным человеком Божьим в Израиле. Аминь. Но по прошествии многих лет. И послушайте дальше, 19 стих, а вернее 12 стих. И сказал Иосафат, есть у него слово Господне, и пошли к нему царь израильский, Иосафат, да, царь, и царь Едомский. Самария, Израиль и Едом. Три царя пришли к человеку, который когда-то подавал воду на руки Илии. Три царя нуждались в необычном слове из уст этого человека. Аминь. Вы знаете, если ты читаешь книгу царств, книгу судей, да, то есть, пророков, они жили обычной жизнью. Они жили обычной жизнью. Но их поведение было необычным в той среде, в которой они обитали. Потому что они приняли для себя решение, которое когда-то озвучил Иисус в храме. Не должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Аминь. Вот корень нашей сути, нашего поведения. Обычная жизнь Даниила. Даниил 6 глава 9 стих. Книга пророка Даниила 6 глава 9 стих. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Послушайте, интересный момент. Даниил жил обычной жизнью при четырех царях. Что он делал? Как обычно. Делал свои дела. И вот при царе Дарии люди, они хотели, да, то есть скомпрометировать Даниила. То есть подставить его, современным языком говоря, и уничтожить. Потому что он был предметом зависти. И посмотрите, они возбудили Дария, сказали, что сделали истукана, и пусть в течение 30 дней будут люди поклоняться только ему. А кто не будет ему поклоняться, тому бросить в ров со львами. И кто ж это один, который посмел не поклоняться этому истукану? Конечно, Даниил. И в этом было не что-то необычное, в этом было обычное его поведение. Аминь. Послушайте. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Это не была усиленная молитва пророка Даниила, да, обычно он один раз в день, а тут трижды. Обычно с закрытыми окнами, а здесь с открытыми. Он узнал о приказе пошел по обыкновению своему в дом, преклонил колени, как молился трижды до приказа, так и во время приказа, так и после приказа. То что было? Обычная молитвенная жизнь пророка Даниила. Аминь. Вот что очень важно. Тогда эти люди посмотрели и нашли Даниила молящим, просящим милости пред Богом своим, потому потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал, это слово твердо, как законный яд, и персов, не допускающий изменений. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобой подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Это ложь. Они говорили, он не обращает. Нет. Даниил делал то, что делал. Царь Дарий, да, он понимал, слушайте, я любого готов бросить в этот ров со львами, только не его. Потому что это необычный человек в моем царстве. Он был необычным при Навуходоносоре, да, Кире, Дарии. И послушайте, когда Дарий бросил Даниила в ров со львами, это не был, да, то есть необычный день пророка Даниила. Он упал в ров, посмотрел на львов, сказал, ребята, я все понимаю, вы обычно хотите есть, а я обычно буду молиться Богу. Подскажите, где-то в Иерусалим, все, вот там, да, все нормально, все. Вы своими делами занимаетесь, я своими. Стал на колени, поднял руки, молимся. И вы в шоке были. Поверьте. Они посмотрели, сказали, слушай, ну мы разных видели. Но такого странного человека. И в итоге что? На утро Дарий пришел. Даниил, ты живой? Он говорит, да, вовек живи, царь, все нормально. Я по обыкновению провел эту ночь здесь. Трижды молился. И все нормально. Понимаете? Вот если мы хотим, да, то есть вот, чтобы чудо Божие, чтобы его проявление необычное приходило в нашу жизнь, ну, сделайте жизнь с Богом обычным делом для себя. Сделайте молитву обычным делом для себя. Сделайте жизнь посвящения обычным делом для себя. Сделайте жертвенность обычным делом для себя. Мы иногда, знаете, мы думаем, да, то, что вот я сижу, я никогда не жертвую в воскресенье, я никогда не жертвую в среду, и по вторникам я не жертвую, я вообще не жертвую никогда. И потом ты приходишь однажды на служение, слушаешь проповедь человека Божьего, который призывает, да, или не Божьего, просто человека, который призывает жертвы, и вдруг тебя, да, побуждает сердце, и ты говоришь, вот сейчас я как пожертвую, видите, у меня же. Смотрю, пришел. Вот сейчас как пожертвую, как только выйду, да, то есть зайду за черту этих синих занавесок, да, то есть как даст мне Бог.
С неба.
Очень часто ничего не происходит. Ну, замечали? А когда ты жертвуешь постоянно, это твой образ жизни, это твое поведение. Ты жертвуешь, когда тебя призывают к этому. Ты жертвуешь, когда тебя отговаривают от этого. Отговаривают, да? То есть ты хочешь пожертвовать человеку, благословить? Он говорит, не надо, не надо, не надо. Христом Богом прошу, не давай. А ты говоришь, нет, это моя природа, на тебе. На тебе, на тебе, на тебе. Почему? Да потому что это не действие по вдохновению, а это действие, да, то есть по моей внутренней природе. Я не могу не давать. Да, то есть я благословляю, я служу не потому что, да, то есть как бы какие-то там начитался книг или что, но потому что моя природа служит. Аминь.
Аминь.
Когда ты делаешь жизнь Божью в твоей жизни, да, обычным, тогда ты начинаешь видеть необычное проявление.
Аминь.
Аминь. Вот в этом фишка, в этом суть. Вы замечали, да, что какая реакция была людей на чудеса Иисуса? Шок. Правильно? А что Иисус сделал? Нормально реагировал. Он пришел к могиле Лазаря, сказал, Лазарь, выйди. Помните, да, то есть связанный по рукам я дал. Такой вышел, да, то есть. Все в шоке были, Иисус нормально смотрел. Там не было такого, знаешь, Лазарь выйдет, Лазарь вышел, Иисус говорит, я сам в шоке. Нормально. Я так просто с казарулом, он вышел. Там не было так, что, знаете, 5000 мужей, не считая женщин и детей. Иисус говорит, дай хлеб. Может получится, может не получится. Давай, если получится, то я. Если не получится, Филипп. Твой косяк. Нет, Иисус преломил, да, начал умножение хлеба. Иисус говорит, слушай, Филипп, я сам в шоке. Первый раз это сделал, я вообще в шоке. Только никому не говорил. Но такого не было, понимаете? Вот чудеса, которые делал Иисус, это было для него естественно. Для него было естественно пойти на крест и умереть за нас. Потому что каждый день он был готов к этой жертве. Аминь. Каждый день он проявлял эту любовь. Но на самом деле, да, то есть как бы в этом есть ключ христианства. Не называться, но быть, скажите аминь. Живя обычной жизнью, среди обычных людей, принадлежать мы должны необычному Богу, чтобы всегда быть готовыми к необычным поступкам. Аминь. Когда мы принадлежим к необычному Богу, мы всегда готовы открыть Его природу в нас. Через наше поведение, через поступок, через действие. Аминь. Мне нравится эта история, почему-то она там у меня была где-то там, сейчас всплыла. А мне рассказал один человек, который жил во время коммунизма в СССР, верующий, баптист, не 50-х был. И он говорит, что он жил в деревне или в небольшом селе, в горе, ну, где все друг друга знают. Он говорит, соседка, напротив, постоянно делала гадость. Да? Каяла, говорила, обвиняла, да, то есть вот еще что-то делала, да, то есть там что-то с огорода. И говорит, что я делал? Я, говорит, регулярно, когда корова приходила с пастбища, я даю молоко, брал самое свежее молоко, кусок хлеба, кувшин с молоком и приносил и ставил у порога моей соседки. Так продолжалось долгое время. Я ей молочко, а она мне гадости. Я ей молочко, а она мне гадость. И в один момент соседка подошла и говорит, слушай, я не понимаю, зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Я же тебе сколько сделала зла, а ты мне сколько сделала добра. Почему? Не будьте побеждены злом, но побеждайте злом добром. И вот однажды ее монолитная стена была сломлена. Чем? Молочком и хлебом. Добрыми делами. Почему? А потому что это было естественное его поведение. Вспомните людей, которые, знаете, вот благословляете врагов своих. Знаете? Но это не должно быть так, наверное, благословляйте. Сестра, ты что? Сейчас переведу дыхание, благословляю. Ты думаешь, я вообще, лучше не надо, лучше я проклятие буду, что такое благословение. И мы думаем, что именно об этом говорил Иисус. Да нет. Благословляет, да, то есть от доброго сердца. Благо, добро. Говори добрые слова, хотя ты слышишь злые в твою сторону. А там написано, и так вы соберете что? Угли на его голове. Правильно? А мы думаем, знаете, вот мы так себя ведем при нашем благословении, знаете, как такой, знаешь, уже шашлычник, профессионал. Такой, знаешь, благословляю тебя, сестра. Сейчас я тебя благословляю. А тебя вообще. Когда Да, человек делает мне зло, а я его благословляю. Добро — это не только слово, это поведение. Там написано, и вы таким образом соберете угли на его голове. Да? Вначале твое поведение начнет жечь его мозг. Я в шоке. Почему он это делает? Загорится его восприятие жизни. Ну правильно, там уже все пламя. Потом мозг не найдет ответ. И этот огонек спустится куда? В душу, в сердце, к совести. И там уже так жарко-жарко будет, да, он говорит, слушай, я сдаюсь. Аминь.
Аминь.
Лучше я, как ты, буду носить молочко, нежели делать пакости соседям. Понимаете, вот процесс. Вот делай это пока, да, то есть от разума к совести не пройдет. Этот жар, да, и там внутри что-то не изменится. Вот об этом говорил Иисус, да? Мы не шашлычники. Аминь.
Аминь.
Но мы верующие люди.
Аминь.
Верующие в Бога. Левитам 18 глава. Левитам 18 глава. 30 стих. Итак, соблюдайте повеления мои, говорит Господь, чтобы не поступать по гнусным обычаям. Гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь Бог ваш. То есть не живи обычной человеческой жизнью. В том восприятии, да, то есть в котором, да, люди воспринимают. Обычно для этого мира пить, грешить, блудить, воровать. Не живи такой обычной жизнью. Живи обычной жизнью Божьей. Чти Бога. Люби своего ближнего. Почитай отца и мать. Благословляй людей вокруг тебя. Вот твоя обычная жизнь. Обычная жизнь. Не гнусная обычная, а просто обычная. Послушайте, необычных и удивительных людей сегодня, как и во времена Библии, очень много. Скажите аминь. Необычных и удивительных людей очень много на самом деле. Это не значит, да, что мы должны искать вот этих необычных людей. Где же они? Они живут в необычных странах, городах, занимаются необычными делами. Нет. Необычных и удивительных людей сегодня, как и во времена Библии, очень много. Они живут обычной жизнью, но принадлежат Богу. Давайте посмотрим на диалог одного пророка Божьего, очень необычного, очень известного в Ветхом Завете, это пророк Илия, который пришел к Богу с жалобой. Вы знаете, пророки, как получают Слово Божье? Они приходят вначале с жалобой Богу, потом Бог их выслушает, заменяет жалобу на откровение и говорит: иди, теперь не жалуйся, а пророчествуй, что все будет хорошо. Аминь. Послушайте, Римлянам 11 глава, 3 стих. Господи, Илия говорит, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут. Если я, самый необычный человек в Израиле, умру, что будет? Что будет, Господи? Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек. А почему Илия их не видел? 7000 это много или мало? Это очень много. А почему Илия их не видел? А потому что все 7000 верных Божьих людей жили какой жизнью? Обычно. Они жили обычной жизнью. Кто-то был фермером, кто-то учителем, кто-то, да, был плотников, кто-то ремесленником еще каким-то. Понимаете? То есть как бы они жили обычной жизнью. Но в чем было их необычное поведение, которое они преклонили колени перед Баалом? Они жили обычной жизнью. Но когда приходило время поклониться ложному Богу, они сказали нет. Нет. Потому что не должно быть в том, что принадлежит моему отцу.
Аминь.
Я не сделаю это. Пусть и ценой собственной жизни. Так и в нынешнее время, послушайте, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Сохраняются эти люди, которые живут среди нас. Вы знаете, мы очень часто делаем акцент на или забывая, да, делаем акцент на одно, забывая о 7000 подобных нам людей. Мы говорим, о, вот этот человек, да, то есть проповедник, человек Божий, да, то есть Бог действует через ярких людей, через проповедников, служителей, да, публичных людей. Но их единицы, заметьте, как Илия был один. Но большинство верующих людей, которые живут какой жизнью? Обычной. Обычной. У вас сколько белокурих и пасторов? Два. Дмитрий Светлана, правильно? Два. А у вас сколько? Больше, чем два?
Много.
Больше. Но не только они живут жизнью с Богом, но и вы также. Неся свидетельство о Боге здесь, в этом чудесном городе. Аминь.
Аминь.
Каждый день, живя обычной жизнью, но проявляя необычное поведение, когда приходит время поклониться Валу, ты говоришь, нет. Когда жена Патифара к тебе, может быть, приходит, ты говоришь, нет. Когда Голиаф к тебе приходит, ты говоришь, да, обычно. Пошел, победил, и опять пасти овец. Аминь.
Аминь.
Вот эти вещи мы должны понимать, что обычно необычных людей больше, которые подобно этим 7000 живут обычной жизнью. Аминь. И не надо недооценивать обычную жизнь. Цените ее, наслаждайтесь ей. Живите ей полноценно, получая благословение, да, то есть от Господа. Но когда придет время открыться Богу, пусть это откровение произойдет. Аминь.
Аминь.
И тогда увидите, да, что вы подобно Ему поступаете так, как Он в этом мире. И ваша жизнь, она наполнится или переисполнится еще одним чудом от Господа. И это будет для вас естественно. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся, как обычно мы делаем.